Радио «Свобода».
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. 250 тысяч рублей будут выплачены матери солдата, доведенного до самоубийства. В Хакасии объявили бессрочную голодовку горняки. Израиль продолжит военную кампанию в Ливане до тех пор, пока не будет полностью разоружена группировка Хизбаллах. В Хабаровске суд постановил выплатить 250 тысяч рублей матери солдата, доведенного сослуживцами до самоубийства, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Алексей Минин.
Случай этот, как говорят юристы, очень редкий. Ведь обычно трудно доказать в суде, что солдат свел счеты с жизнью по чьей-то вине. Но это дело стало исключением из правил. Как рассказали в суде, Дмитрий Ворожцов, 83-го года рождения, был призван в армию из Кемеровской области. Его направили в учебный мотострелковый полк в селе Князь-Волконское под Хабаровском. Как рассказали правозащитники, когда команда призывников из Кемеровской области еще только следовала в поезде, кто-то из будущих воинов разбил в вагоне стекло. Железнодорожники грозились удержать деньги с офицера, сопровождавшего команду. Но Дмитрий по наивности рассказал, кто же на самом деле провинился. Об этом быстро стало известно другим солдатам. Когда команда приехала в часть, парни устроили черную жизнь. Он не выдержал и повесился. Суд признал виновными в смерти солдата, сержанта Сандаева и рядового Ахвердиева. Алексей Минин для Радио «Свобода», Хабаровск.
В Хакасии 14 горняков шахты Енисейской объявили голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. Шахтеры намерены продолжать акцию протеста до тех пор, пока не получат деньги за последний месяц. По данным Интерфакса, сейчас решается вопрос, объявлять ли шахту банкротом или продать ее новому инвестору. В Москве у здания испанского посольства прошел митинг в защиту российских моряков, отбывающих тюремные заключения в Испании. В 99-м году в районе Канарских островов испанцы задержали судно, в трюмах которого находилась большая партия наркотиков. Мадридский суд приговорил экипаж, 7 россиян и 2 эстонцев, к 10 годам тюрьмы. Моряки утверждают, что ничего не знали о содержимом груза. По международным правилам они и не обязаны что-либо знать. На днях патриарх Московский всея Руси Алексей II обратился к испанскому королю Хуану Карлосу с просьбой помиловать осужденных. Сами моряки на условия содержания не жалуются.
Камера на двоих, значит, в камере можно иметь телевизор, который мы покупаем, естественно, за свой счет. Ну, что, туалет, умывальник и две кровати двухъярусные. Ну, как сказать, это не наша тюрьма, что тут говорить. Так что питание идет по норме и достаточно обильное, и мясо, и так далее, и так далее. То есть это нормальное питание.
Говорил один из заключенных Юрий Кривонос. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что военная операция в Ливане будет продолжаться до тех пор, пока в регион не прибудет сильный международный миротворческий контингент. По словам Ольмерта, Израиль настаивает на выполнении резолюции 1559 Совета Безопасности ООН, предусматривающей разоружение Хизбаллах. Премьер подчеркнул, что мандат миротворческих сил в Ливане должен предусматривать реализацию этой задачи. Сегодня истекает срок, отведенный Конституцией Украины на утверждение премьер-министра. Президент Виктор Ющенко обязан либо одобрить кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича, предложенную антикризисной коалицией, либо распустить парламент. Ющенко проводит переговоры с лидерами парламентских фракций. Вечером глава государства выступит с телеобращением к нации. «Польша будет и впредь поддерживать Украину, вне зависимости от того, кто там будет у власти», заявила министр иностранных дел Польши Анна Фатыга. С подробностями Алексей Диковицкий.
По словам Анны Фатыги, то, что Украина поменяет свой проевропейский курс и вернется к укреплению связей с Россией, маловероятно, даже в случае, если премьер-министром станет Виктор Янукович. «Мы готовы к различным вариантам развития событий в Киеве, однако контакты, соединяющие наши страны, позволяют Польше поддерживать Украину независимо от того, кто будет там у власти». «Украинский народ сделал определенный выбор, и мы должны его уважать», заявила руководитель польского МИД. Анна Фатыга отметила, что Польша по сравнению с другими странами Европейского Союза значительно больше внимания обращает на значение политической, а не только экономической интеграции Украины с ЕС. «Членство в Европейском Союзе дает нам ощущение стабилизации и связи с западным миром. Думаю, что это нужно и Украине», заявила министр иностранных дел Польши. Важность стратегического партнерства между Варшавой и Киевом подчеркнула подчеркнул в конце июля президент Польши Лех Качинский, заявив о создании польско-украинского президентского комитета при своей администрации. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
В центре Багдада утром взорвались бомбы неподалеку от толпы людей, пытавшихся наняться на работу. Сообщается о 3 погибших и 9 раненых. Только за вчерашний день жертвами терактов и нападений в Ираке стали свыше 60 человек, включая 26 иракских солдат. В Казахстане на судебном процессе по делу об убийстве известного оппозиционера Алтынбека Сарсенбаева один из подсудимых назвал имена высокопоставленных чиновников, с которыми накануне гибели встречался оппозиционный лидер. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Козлов.
Рустам Ибрагимов, бывший сотрудник полиции, обвиняемый в организации убийства лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева в феврале этого года, заявил в суде, что убийство политика связано с заговором против президента Нурсултана Назарбаева. Накануне убийства Сарсенбаев, по словам Рустама Ибрагимова, должен был встретиться со спикером Сената Верхней Палаты Парламента Нуртаем Абыкаевым, с председателем Комитета национальной безопасности Нартаем Дудбаевым и с неким Алексеем Кикшаевым, гражданином России, работавшим некоторое время заведующим отделом религии в администрации президента Казахстана. Согласно заявлению Ибрагимова, эти трое планировали через 2 или 3 года произвести в стране государственный переворот с целью смещения Нурсултана Назарбаева. Ибрагимов объяснил свое заявление тем, что его пытаются сделать главным виновником убийства Сарсенбаева, тогда как он к этому никакого отношения якобы не имеет. Все доказательства по этому делу, сказал Ибрагимов, сфальсифицированы с целью скрыть истинные политические причины убийства оппозиционера. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Политический кризис на Украине накануне новой стадии. Война в Ливане. Последние события. Музей Достоевского в год юбилеев писателя. Кроме этого, обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. А мы переходим к главной украинской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Как вы слышали в новостях, сегодня истекает срок, в течение которого президент Украины Виктор Ющенко должен внести на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру главы правительства или распустить парламент. Однако многие политики интерпретируют это положение Конституции по-другому. Одни считают, что президент может и не вносить пока кандидатуру премьера, другие, что глава государства не имеет права распускать парламент. Эти споры не могут быть разрешены окончательно, так как на Украине сейчас нет действующего конституционного суда. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Несмотря на всю важность решения президента Украины Виктора Ющенко по поводу кандидатуры премьер-министра и будущего Верховной Рады, ситуация в стране характеризуется прежде всего усталостью населения от затянувшегося политического кризиса.
Все набридло уже всем!
Весь, абсолютно весь украинский народ устал от всего этого. Наше правительство и Ющенко допустили этот хаос, и сейчас ничего не могут сделать нормально, не могут поделить власть. Они не борются за улучшение жизни людей, они борются за посты, находясь на которых они смогут грабить людей. Вот за что они борются.
Вот за что они борются.
Это был один из жителей Украины. Решение президента не означает окончание кризиса в стране, не означает победу одних или поражение других. Проблема заключается в том, что нынешняя конституция страны предполагает разные толкования ее положений, касающихся в частности назначения премьера и распуска парламента. Еще накануне, отвечая на требования партии регионов внести кандидатуру ее лидера Виктора Януковича на пост премьер-министра, секретариат президента ответил, что внесение кандидатуры на пост главы правительства является правом, а не обязанностью главы государства. Эксперт по конституционным вопросам, бывший депутат Верховной Рады Виктор Мусияка, с такой интерпретацией основного закона Украины не согласен.
Текст Конституции, есть там такой пункт 9 статьи 106, не дает оснований предполагать именно такое содержание. Там говорится, что президент имеет право внести по предложению коалиции не позже, чем на 15 дней эту кандидатуру на пост премьер-министра. Понимаете, содержание само говорит, что у него нет там никакого права ни отказаться внести, не вносить свою кандидатуру. То есть эти 15 дней, вот для многих не совсем понятно, что такое 15 дней. Эти 15 дней были предусмотрены для того, чтобы, если у него возникают какие-то сомнения, он мог посоветоваться, проконсультироваться с фракциями, различными политическими силами. Но он обязан внести не позже, чем до 15 дней, эту кандидатуру на заседание Верховного Совета пленарном. И может там, при выступлении еще в Верховной Раде, уже свою точку зрения изложить. А она уже голосованием будет демонстрировать, она согласна или не согласна с его точкой зрения.
Право президента распустить парламент, если в течение 2 месяцев после парламентских выборов не было сформировано правительство, также не прописано в Конституции Украины достаточно подробно. Виктор Мусияко не признает за президентом этого права в сложившейся ситуации. Ключевые слова здесь, по его мнению, отставка и сложение полномочий.
В тексте Конституции говорится о возможности распуска парламента, если он в течение 60 дней не сформировал правительство после отставки. А вот тут не отставка была, а сложение полномочий. Это разные обстоятельства. И поэтому считать какие-то 60 дней, тем более, что когда у президента было даже при этом 15 дней на раздумье, и он 15 дней использовал для того, чтобы простить 60 дней, это тоже есть основания для оценки его действий. Зачем он это делал? Были какие-то основания тянуть? Или он не знал Януковича, с которым он 1,5 года назад дебатировал, изучал, называл его, оценивал по-всякому. Теперь он не знает, с кем имеет дело.
Партия регионов, считающая роспуск парламента неконституционным, еще накануне заявляла, что будет до конца бороться за сохранение Верховной Рады нынешнего созыва. Депутат от фракции партии регионов Тарас Черновил даже призывал к импичменту главы государства.
Моя радикальная позиция – это на сегодняшний...
На сегодняшний день это только моя личная позиция, но если президент нарушит Конституцию, это будет предметом серьезного рассмотрения нашей фракции. Я пока выражаю лишь личную точку зрения, но она может превратиться в официальную позицию.
Стать официальной позицией.
Зато блок Юлии Тимошенко выступал за роспуск Верховной Рады. Депутат от фракции этого блока Дмитрий Выдрин уверен, что сторонники экс-премьера, сохранившие, по его мнению, верность идеалам оранжевой революции, пользуются растущей поддержкой.
Я верю не сколько интуиции, сколько объективным социологическим данным. Социология показывает, что начался рост в последние месяцы рейтинга нашего блока. По последним социологическим исследованиям сейчас он зашкаливает уже за 30% и продолжает расти. Поэтому, видимо, люди адекватно реагируют на нашу позицию. Мы никого не предавали, ни наших потенциальных союзников. Мы не предавали наших избирателей. Мы всегда были последовательны к нашим целям и к нашей программе. Поэтому избиратели, я думаю, это уже оценили и оценят еще в будущем.
Главной причиной конституционного кризиса является тот факт, что споры вокруг разночтения основного закона не могут быть разрешены так, как это обычно делается, с помощью Конституционного суда. Полномочия прежнего Конституционного суда прекращены, а новый состав не сформирован. Виктор Мусияко, который, напомню, полагает, что Виктор Ющенко не имеет права распускать парламент, отмечает, что и попытки импичмента главы государства тоже обречены и ради выхода из кризиса призывает депутатов подчиняться решением президента. А самому Виктору Ющенко советуют помнить о далеко идущих последствиях его действий и ответственности за них.
Такая ситуация сложна для комментария, потому что у нас сейчас не действующий Конституционный суд, только он может давать выводы относительно конституционности, неконституционности поведения того либо иного государственного деятеля, в данном случае, скажем, президента или, скажем, действий Верховной Рады. Поэтому каждый будет действовать на свое усмотрение, но я так считаю, что Верховная Рада должна подчиниться так по решению. И если говорить об инструментах воздействия на президента, импичмент там и так далее, к сожалению, этот инструментарий тоже у нас в таком виде, что фактически осуществить импичмент сейчас невозможно. Единственное, хотя бы я вот вам могу напомнить, что там в Конституции 111 статье говорится, что 3/4 голосует в конечном счете Верховная Рада по импичменту. Это 334 человека. Их сейчас только в Верховной Раде наберется. Но президент должен помнить, что в любом случае этот факт не уйдет в историю. Что в любом случае вопрос о возможной оценке его действий как злоупотребления его полномочиями президентскими может возникнуть, и это уже будет гораздо более серьезный, скажем, этап оценки его президентской деятельности.
Это был бывший депутат Верховной Рады Украины, эксперт по конституционным вопросам Виктор Мусіяка. Многие наблюдатели считают, что политическая неразбериха на Украине наносит серьезный удар по престижу страны на международной арене, лишает Украину поддержки тех, кто еще недавно поддерживал оранжевую революцию. В то же время в стране отмечается в последние месяцы рекордный экономический рост. Одно из бизнес-изданий в стране предположило по этому поводу, что, цитата, «когда политики заняты только самими собой, экономика функционирует хорошо». Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На востоке Ливана под городом Баальбек израильские десантники вступили в бой с боевиками Хезболлах. Министры иностранных дел страны Евросоюза призывают Израиль и группировку Хезболлах немедленно прекратить огонь. Сегодня истекает срок, отведенный Конституцией Украины на утверждение премьер-министра. В Шалинском районе Чечни на окраине Сержень-Юрта обстреляна воинская колонна. Ранения получили два солдата-контрактника. В Хакасии 14 горняков шахты Енисейска объявили бессрочную голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна важная новость сегодняшнего дня. В Москве у здания испанского посольства прошел митинг в защиту российских моряков, отбывающих длительное тюремное заключение в Испании. В 99 году в районе Канарских островов испанцы задержали судно, в трюмах которого находилась большая партия наркотиков. Моряки говорят, что не знали о содержании, извините, о грузе, который они везли, однако им дали по 10 лет испанской тюрьмы, 7 лет они отсидели. Эта ситуация вокруг российских моряков – одна из главных тем сегодняшнего выпуска программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина в 10 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А нашу программу сейчас продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл.
Ну, давайте поговорим о, кажется, самой острой в последние два дня теме для именно Соединенных Штатов Америки, хотя тема международная. Я имею в виду болезнь Фиделя Кастро и все те разговоры, которые ведутся по поводу вполне естественной и возможной как бы прекращения его личной диктатуры на Кубе. Что пишут?
Новость о временной передаче власти Фиделем Кастро его брату Раулю широко обсуждается в сегодняшних американских газетах и других СМИ. Газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, главный интерес США состоит в том, чтобы на Кубе произошел мирный переход к демократическому и экономически динамичному обществу, о котором кубинцы мечтают десятки лет. Вашингтону следует начинать взаимодействовать с преемниками Фиделя и Рауля, несмотря на то, что они выросли в диктаторском государстве, и попытаться сыграть наиболее конструктивную роль в грядущих революционных переменах на острове, пишет «Нью-Йорк Таймс». Ослабление экономического эмбарго поможет укрепить настрадавшийся средний класс кубинского общества, и Соединенным Штатам необходимо быть готовыми к огромному наплыву иммигрантов с Кубы и обеспечить им специальный статус беженцев. И, конечно, США должны всячески отговаривать американцев кубинского происхождения от скоропалительного возвращения домой с целью вернуть отнятую у них собственность. В конце редакционной статьи «Нью-Йорк Таймс» пишет, 10 американских президентов заявляли о своем горячем желании увидеть Кубу без Фиделя. Президент Буш может стать первым президентом, у кого есть реальная возможность помочь Кубе построить лучшее будущее, будущее без Кастро. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс», а вот что пишет «Вашингтон Пост». Если, как нам сообщают, конец Кастро очень далек, то несчастным кубинцам придется еще долго ждать того времени, когда они смогут забыть о коммунистическом режиме, таком же сером, неприглядном и анахроничном, как и борода Фиделя. Ниже «Вашингтон Пост» пишет. В прошлом месяце администрация президента Буша обнародовала свой план освобождения острова. В нем упоминается, что Соединенные Штаты обещают оказать Кубе финансовую помощь в 80 миллионов долларов в течение двух лет на поддержку строящих демократию организаций и групп и гораздо большую сумму, если временное правительство затребует финансовой помощи в период перехода к демократии. Диктатор, лишавший свой талантливый с богатыми культурными традициями народ свободы и процветания в течение почти 50 лет, возможно, наконец находится, или нет, на смертном одре, но его страна определенно готова двигаться вперед. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост», а газета «Wall Street Journal» дает оценку брату Фиделю Кастро Раулю как главе, пусть временному, кубинского государства. Рауль также верен идеалам революции, как и его старший брат. Несмотря на его прошлое, полное совершенных им жестокостей, сегодня он предстает перед нами последовательным сторонником экономических реформ. В начале 90-х годов, когда поддержка Советского Союза кончилась и кубинская экономика еще быстрее пошла ко дну, Рауль ратовал за то, чтобы создать условия для возникновения хотя бы ограниченной частной экономической деятельности, а также открыть дорогу иностранным инвестициям с тем, чтобы преодолеть дефицит продовольствия и товаров. Но Рауль понимает политическую опасность, исходящую от более активного частного экономического пространства, и мы можем ожидать, что со смертью его брата политические репрессии продолжатся, по крайней мере, в то время, как Рауль будет консолидировать власть в своих руках, пишет Wall Street Journal. На примере распада коммунизма в Европе мы видим, как трудно контролировать освободительное движение, когда оно уже началось. Спросите Михаила Горбачева, пишет Wall Street Journal. И продолжает. Рауль может попытаться имитировать китайскую модель, открыв кубинский рынок для иностранных инвестиций и частного предпринимательства, в то же время сохраняя строгий политический контроль над народом. Рауль Кастро также может предпринять шаги, ведущие к примирению с США, отказавшись от антиамериканизма своего брата. Соединенные Штаты должны быть готовы реагировать на такую политику. И полезной в этом контексте может стать отмена закона Хелмса-Бартона 1996 года, который гласит, что президент США не может снять эмбарго на торговлю с Кубой до той поры, пока Фидель, Рауль или любой из назначенных ими людей находится у власти. Этот закон уничтожает вероятность того, что Соединенные Штаты могут способствовать мирным переменам на острове через посредство экономического сотрудничества с постфиделевской Кубой, пишет Wall Street Journal. В случае смерти Фиделя, произойдя она раньше или позже, появляется надежда на освобождение острова, который когда-то считался жемчужиной обеих Америк. Если Рауль хочет этого, США должны указать ему путь. Это были выдержки из газеты Wall Street Journal.
Спасибо, Ирина. Это был обзор публикаций американских газет, посвященных болезни и перспективам политического развития Кубы с или без Фиделя Кастро. Ирина Савинова, наш корреспондент в Нью-Йорке. А мы возвращаемся к главной международной теме последних недель, к войне в Ливане. Израильские десантники провели ранним утром операцию на востоке страны в районе города Баальбек. Несколько ливанцев взяты в плен. С последними новостями и о заявлениях израильского руководства по поводу ливанского кризиса наш корреспондент Равшан Гусейнов.
По словам главы правительства Эхуда Ольмерта, военные операции будут продолжаться до тех пор, пока боеспособные международные силы не войдут в Южный Ливан, гарантируя тем самым, что ливанские боевики не смогут бесчинствовать на израильской границе. If indeed, as we hope, если, как мы надеемся, международные силы будут эффективны, будут состоять из боевых частей, то мы сможем прекратить огонь, как только международные силы разместятся в Южном Ливане. We'll be on ground in the south part of Lebanon. Ольмерт подтвердил, что армия готова воевать до тех пор, пока это не произойдет. Эхуд Ольмерт сообщил журналистам, что израильская армия практически уничтожила боевой потенциал Хезболлаха. Все, что они имеют сейчас, это ограниченное количество ракет. Инфраструктура Хезболлах практически разрушена. Израильская армия уничтожила более 700 подземных ракетных позиций и командных пунктов Хезболлах. По словам Эхуда Ольмерта, Израиль сторонник того, чтобы международным силам в Южном Ливане были даны полномочия на реализацию резолюции ООН, призывающей к разоружению ливанских боевиков. В настоящее время в 5 различных районах Южного Ливана в боях с боевиками Хезболлах участвуют около 6 тысяч израильских солдат, бронетехника и авиация. Возобновились ожесточенные бои в районе южноливанской деревни Бинджбейль. Армейские источники сообщают, что израильские военные уничтожили 3 звена ракетчиков и обнаружили склады оружия и боеприпасов. Накануне израильские десантники провели спецоперацию в ливанском городе Баальбек. В Баальбеке находятся тренировочные лагеря Хезболлах. Основанные еще в 80-х годах иранскими инструкторами элитного корпуса стражи исламской революции. Десантники вернулись без потерь, захватив 5 функционеров Хезболлах и уничтожив еще 10. В тот же день в приграничной деревне Айта-Шааб Израильских десантников обстреляли из гранатометов и ракетных установок. В том бою погибли 2 солдата и 1 офицер. Около 25 военнослужащих получили ранения. Бои продолжаются в районе городка Тайбе и деревень Одесса и Рават-Талатин. Как заявил накануне министр обороны Амир Перец, армия своими достижениями обеспечит успех израильской дипломатии, усилив позицию Израиля на будущих переговорах. После недолгого затишья в среду боевики Хизбуллах возобновили ракетные обстрелы с севера Израиля. В утренние часы ракеты падали в районах Кирьят-Шмоне, Рошпины, Цфата, Малота, Кармиэля, Нагари и Акко. Сигналы воздушной тревоги звучали в Хайфе и Твери, призывая население в бомбоубежище. Ранено 7 человек, двое из которых госпитализированы в состоянии средней тяжести. Зафиксировано 5 попаданий в жилые дома. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. Томские парламентарии обсуждают законопроект о введении так называемого комендантского часа для подростков. В первом чтении закон уже принят. Но прежде чем одобрить его окончательно, депутаты решили узнать, что думает на этот счет общественность. Специальный форум создан на интернет-сайте регионального парламента. С подробностями корреспондент «Свободы» в Томске Мелани Бачина.
Закон, ограничивающий пребывание подростков в общественных местах после 23 часов, предусматривает штрафы не только для родителей, отпустивших детей на дискотеку без присмотра. Ответственность за нахождение подростка в ночных клубах, барах и интернет-кафе перекладывается также и на владельцев увеселительных заведений, с чем последние, правда, категорически не согласны. Вообще, не принятый пока закон о введении комендантского часа в Томске воспринимается неоднозначно. Среди областных депутатов, которые в первом чтении проголосовали за эту инициативу, мнения тоже расходятся. Например, председатель Государственной думы Томской области Борис Мальцев сомневается, что комендантский час Томску нужен. Закон направлен на то, чтобы выгнать детей из клубов, дискотек и загнать в подвалы и теплотрассы, говорит спикер Томской думы. Инициаторы законопроекта возражают. Они уверены, большинство родителей, зная о том, что им грозит штраф, просто не отпустят ребенка на улицу поздно вечером. Григорий Шамин, председатель правового комитета Государственной думы Томской области.
Закон повлияет на этих людей с точки зрения, что появилась ответственность. Появилась, ну, как говорят, щука, чтобы карась не дремал. Вот когда у нас была установлена административная ответственность за распитие пива на улицах, в общественных местах, нельзя сказать, что там была масса протоколов составлена по этому поводу. Но, тем не менее, сама психология, благодаря тому, что мы обсуждали на сайте, многие приняли в этом участие, высказывались, когда он вступил в силу, значительно меньше стало людей. То же самое здесь произойдет. И для значительной части родителей, детей в таком возрасте, появление ответственности вообще заставит более серьезно посмотреть, а чем же занимается ребенок вечером, где он находится. По крайней мере, я думаю, что это будет положительный эффект от этого только. Мы, когда готовили закон к рассмотрению в первом чтении, мы почему не торопились, хотя некоторые настаивали на том, чтобы принять его в 2 чтениях и уже ввести в действие с 1 сентября, допустим. Но мы решили, во-первых, общественное мнение изучить, отношение людей к этому закону.
Обсудить законопроект томичам предложили в интернете. Комендантский час, ограничение свободы или необходимая мера? Такой вопрос задан на форуме сайта Томской областной думы. Высказались пока лишь несколько человек. А вот что думают о комендантском часе прохожие на улицах Томска.
Я считаю, это очень актуально и это правильное решение. У нас очень много сейчас таких вещей, как игровые автоматы. То есть там хоть и висит вот вывеска, что 18 лет, без разницы, идут туда. Также в киосках алкоголь. Большинство бывает такого, что вот наркотики-то во сколько лет пробуют. Взрослый друг, в кавычках, предложил попробовать, а все остальное это мелочь. Меньше 15-16 лет.
Нет, я считаю, что неправильно. Я бы сама, конечно, погуляла вечерком так. В общем, я против комендантского часа этого. Ну, так как я сама пока подросток, так что то, что хотим, то и делаем.
Мне кажется, это должно решаться внутри семьи, а не на уровне просто городской думы или там областной думы. То есть, мне кажется, власти просто занимаются в данном случае не своим делом. Лучше бы им заняться было организацией досуга этих же детей. Может быть, построить какие-то новые спортивные или развлекательные детские заведения. Сейчас с 14 уже паспорт выдают, а то комендантский час до 16. Я думаю, это строго слишком.
Законодатели Томской области определили возрастной ценз для нового закона – 16 лет. Это при том, что с 14 лет для каждого гражданина России наступает возраст уголовной ответственности. Впрочем, введение комендантского часа, по мнению депутатов, должно решить сразу 2 задачи. Григорий Шамин.
По опыту других регионов, именно детская подростковая преступность значительно снизилась. Но самое главное здесь другое. Самое главное, что снизилась не только преступность со стороны несовершеннолетних. Тут 2 задачи решаются. Одна задача – это действительно снизить вероятность втягивания этих неокрепших, еще, скажем так, душ в преступную деятельность. Да? Вторая сторона – нахождение ребенка одного там или двух так поздно без родителей – они становятся объектом преступных посягательств. Поэтому как бы две проблемы решаются. Точных цифр нет, но я думаю, что ко второму чтению мы будем иметь точные цифры с тех территорий, где этот закон уже действует.
Поможет ли новый закон в борьбе с детской преступностью? Что делать в ситуации введения комендантского часа с беспризорниками? Как собираются идентифицировать 16-летних и 15-летних сотрудники правоохранительных органов? Или теперь нужно будет вечером брать с собой паспорт? Какими полномочиями снабдят администрацию досуговых заведений? Не вырастет ли коррупция? На эти и множество других вопросов ответов пока нет. Изучать мнение Томичей депутаты будут до конца августа. Если по итогам большинство все же выскажется за комендантский час, то уже в начале сентября закон вступит в силу. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода», «Русский политический интернет», «Новости высоких технологий», очередной выпуск «Истории Запада и Востока». На этот раз из Нидерландов. Ну а пока сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Министры иностранных дел стран Евросоюза призывают Израиль и группировку «Хезболлах» немедленно прекратить огонь. Сегодня истекает срок, отведенный Конституцией Украины на утверждение премьер-министра. Президент Виктор Ющенко обязан либо одобрить кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича, предложенную антикризисной коалицией, либо распустить парламент. В Хакасии 14 горняков шахты Енисейска объявили бессрочную голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. В Хабаровске суд постановил выплатить 250 тысяч рублей матери рядового Дмитрия Ворожцева, доведенного сослуживцами до самоубийства, сообщает корреспондент Радио Свобода. В центре Багдада бомбы взорвались неподалеку от группы людей, пытавшихся наняться на работу, сообщается о 3 погибших и 9 раненых. В Москве у здания испанского посольства прошел митинг в защиту российских моряков, отбывающих длительное тюремное заключение в Испании. В 1999 году в районе Канарских островов испанцы задержали судно, в трюмах которого находилась большая партия наркотиков. Моряки о содержимом груза не знали и не обязаны были знать. В Эрмитаже работает комиссия Росохранкультуры, осуществляющая проверку в связи с пропажей из музея свыше 200 экспонатов. Музейные ценности будут объявлены в международный розыск. Сторонники Эдуарда Лимонова подали жалобу в Европейский суд по правам человека на отказ в регистрации национал-большевистской партии. Об этом сообщил пресс-секретарь НБП Александр Аверин. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Оставайтесь на наших каналах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 2 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
2 августа 1969 года. Программа «Первые годы советской власти». Весной 1927 года Великобритания разорвала дипломатические отношения с Советским Союзом. Причиной стал скандал вокруг англо-советского торгового агентства «Аркос». Британские власти произвели в агентстве обыск, поскольку его деятельность давно вызывала подозрения. Огромный штат служащих, 700 человек, совершенно не соответствовал торговому обороту между Англией и СССР. В руки Скотланд-Ярда попали неопровержимые доказательства шпионской деятельности. Речь британского премьера Болдуина в Палате общин читает диктор.
В течение многих месяцев полиция и военные власти следили за деятельностью группы тайных агентов, занимавшихся получением совершенно секретных документов, касавшихся английских военных сил. Расследование привело к заключению, что тайные агенты действовали именем советского правительства, получая инструкции от членов торговой делегации, и что в так называемом «Советском доме» снимали копии с тайных документов и отправляли их в Москву.
Британский премьер рассказывает о наиболее ярких подробностях обыска в Аркосе.
Комната, которую занимал старший клерк по имени Антон Мюллер, прилегает к комнате торгпреда Хинчука. На дверях нет ручки, и они открываются с помощью ключа. Полиция застала двери запертыми. Было предъявлено требование о допущении, и дверь была силой открыта. Мюллер и еще одна женщина и мужчина были застигнуты за делом. Мюллер был занят сжиганием бумаг. Когда полиция сделала попытку завладеть этими бумагами, произошла борьба. Мюллер оказал сопротивление, и во время борьбы из его кармана выпала бумага. Эта бумага оказалась перечнем секретных условных адресов для связи с компартиями Соединенных Штатов, Мексики, Южной Америки, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки. Поэтому правительство Его Величества решило, если только палата не выразит своего неодобрения, объявить о разрыве торгового соглашения и прекращении дипломатических отношений с советским правительством.
Дипломатические отношения с СССР Британия восстановила только в 1929 году. Однако история с Аркасом положила начало новой эре в разведке. Советские разведслужбы сделали ставку на нелегальную резидентуру, полностью отделенную от советских посольств и торговых представительств. Началась эпоха великих нелегалов. Радио «Свобода», 2 августа 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории «Радио «Свобода» и советской разведки перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Британский психолог из университета Лестера доктор Адриан Уайт нарисовал карту распределения счастья по странам мира. Карта была составлена на основании социологических опросов, проводившихся общественными и научными организациями. Об исследовании британского психолога рассказывает Владимир Губайловский.
Доктор Уайт использовал данные ЮНЕСКО, Всемирной организации здравоохранения и многих других научных и общественных организаций. Все участники опросов отвечали на вопрос, насколько они счастливы или довольны своей жизнью. В результате счастье распределилось по миру вполне предсказуемо. Наиболее тесную связь ощущение счастья имеет со здоровьем, благосостоянием и доступностью образования. Список самых счастливых стран возглавили Дания, Швейцария и Австрия. Самой несчастной страной оказалась Бурунди. Россия в списке из 178 стран заняла 167 место.
Новости коротко. Мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение, согласно которому в школах города будет введена электронная карта учащегося. Карта станет идентификатором владельца. На ней будет записана медицинская информация, фотография, домашний адрес и телефон родителей. Карта обеспечит учет посещаемости занятий и доступ родителей к сведениям об успеваемости. Компания Hendros, разработчик одноименной операционной системы на базе Linux, надеется, что ей удастся продать свою операционную систему пользователям Windows 98. После того, как компания Microsoft объявила об окончании поддержки Windows 98, 50 миллионов пользователей оказались перед необходимостью смены операционной системы. Компания Hendros обещает всем пользователям доступ к файлам, созданным под Windows, и возможность работать с пакетом Microsoft Office. Версия Hendros стоит $40, а сокращенная версия предлагается за $20. Правительство Соединенных Штатов сохранит контроль над доменным пространством интернета. Как заявил представитель Министерства торговли, правительство США в принципе согласно передать ICANN в частные руки, но в обозримом будущем считает необходимым сохранить контроль над этой организацией. ICANN контролирует доменное пространство всемирной паутины с 1998 года.
Александр Костинский. Панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжится историко-литературная тема. В этом году исполняется сразу несколько круглых дат, связанных с именем Федора Михайловича Достоевского. Музей писателя в Санкт-Петербурге давно превратился из обычного литературного музея в динамично развивающийся культурный центр. О мероприятиях этого музея в юбилейный год корреспондент «Радио «Свобода» в Петербурге» Татьяна Вольская.
2006 год смело можно назвать годом Достоевского, поскольку чуть ли не каждый месяц отмечается какая-нибудь круглая дата из его биографии, например, 185 лет со дня рождения и 125 лет со дня смерти писателя. 6 октября исполняется 500 лет с момента первого упоминания в письменных источниках фамилии Достоевского, 28 июля 135 лет со дня рождения сына Достоевского Федора. И петербуржцы, и туристы, все, как правило, хотят увидеть места, связанные с творчеством писателя. 1-2 экскурсии в день бывают обязательно, говорят в Петербургском музее Достоевского, который, как обычно, живет напряженной жизнью. Это уже не просто музей в традиционном смысле слова, считает его директор Наталья Ашимбаева.
Мне кажется, что уже от такого статичного представления о музее уже многие музеи уходят. В наше время совершенно понятно, что если музей не живет многообразной, многосторонней жизнью, то он как-то уходит на задворки культуры, умирает, становится таким вот статичным явлением, которое мало привлекает людей. А когда музей и выставками, и спектаклями, и различными акциями, и встречами с разными интересными людьми работает, то он становится таким центром живым. И нам кажется, что театр – это, безусловно, одна из таких самых привлекательных сторон жизни нашего музея сегодня.
Действительно, уже много лет музей тесно сотрудничает с Белым театром. Были здесь и такие уникальные проекты, как постановки спектаклей по произведениям Достоевского совместно с мальчиками из Колпинской колонии, говорит заместитель директора по творческим проектам Вера Берон.
Идея кукольного преступления и наказания у нас возникла после нашего проекта в колонии, где был фрагмент кукольный «Мальчик у Христа на елке», который сделали сами мальчики заключенные. Мы знаем, что современные ребята вообще не очень много читают, и тем более те мальчики, которые оказались в колонии. И вот через кукол было понятно, что им это интересно.
Очень необычный спектакль «Преступление», где играют и актеры, и куклы, и маски, и манекены, едет в Македонию сразу на два фестиваля «Охринское лето» и «Актеры Европы». Участвует музей Достоевского и в норвежском Ибсен-фестивале. В этом году «Столетие Ибсена» и спектакль «Нора», поставленный в Белом театре музея Достоевского, оказался единственным российским спектаклем, отобранным на этот фестиваль, где участвуют театры со всего мира. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Россияне ценят своих правителей не за конкретику дел, но за красоту слов. Так начинается редакционный комментарий под заголовком «Любовь авансом», опубликованный интернет-сайтом «Газета.ру».
Электорат, как и сани, нужно готовить летом, то есть заранее. Если партийная конфигурация на предстоящих через год думских выборах в общих чертах ясна, то ситуация с преемником Путина до сих пор не определена. И, возможно, при отборе кандидатур, если, конечно, действующий президент не склонится перед волей народов, умоляющих его править ими и дальше, будет учитываться и то, насколько тот или иной возможный преемник любезен избирателям. Поэтому потенциальные наследники не скупятся на обещания. Сергею Иванову, по большому счету, нечего сулить, кроме сокращения сроков службы и ускорения перехода на контрактную армию. Зато у его основного пока соперника, первого вице-премьера Дмитрия Медведева, сидящего на раздаче денег на национальные проекты, ассортимент подарков куда более широк. Тут и детям мороженое, улучшение качества и доступности образования, и бабам цветы. Увеличение родовых сертификатов и доплата за второго ребенка. И отцам квартиры. Программа «Доступное жилье».
По мнению «Газеты.ру», хотя бюджеты теперь не только планируются на 3 года вперед, но, начиная с 2007 года, будут и парламентом утверждаться сразу на 3-летку, предсказать, что будет с критически зависящей от мировой конъюнктуры российской экономикой и, соответственно, с наполнением бюджета и финансированием национальных проектов и иных социальных программ, затруднительно. По некоторым данным, в среднесрочных бюджетных документах национальные проекты и в самом деле отсутствуют, что и стало поводом для слухов об их скором конце.
Так это или иначе, но с большой степенью точности можно прогнозировать. После 2008 года, независимо от того, кто воцарится в Кремле и каковы будут цены на нефть, популизм властей, как после окончания любого выборного цикла, поуменьшится. Авансы граждане в наибольшем объеме получают непосредственно перед выборами. Дешевые выборные чеки, которые не удалось реализовать до дня голосования, затем попросту аннулируются.
Хотя, как показывает опыт обещаний, выданных и неисполненных, россияне выбирают, а затем ценят своих правителей не за конкретику дел, но за красоту слов, вновь делает вывод газета «Ру». Любовь по-русски – это почти всегда любовь авансом, считает Глеб Черкасов, редактор отдела комментариев интернет-сайта.
И надо сказать, что это понимают не только те, кто раздает, ну, им как бы по должности положено, но и те, кому раздают. Иллюзий нет никаких, но остается только понять, сколько денег будет раздано и что из них дойдет до конечного адресата. Собственно говоря, в 96-м году, когда Ельцин раздал предвыборные обещания, они были настолько не подкреплены никакими реальными средствами, настолько на это не было денег в казне, что потом их просто все отменили, вот и все. Или не стали выполнять. Тут, в общем, есть некая надежда, что, может быть, что-то и выполнят. Просто потому, что денег в государстве стало физически больше, можно чем-то и поделиться.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел стран Евросоюза призывают Израиль и группировку «Хизбаллах» немедленно прекратить огонь. Сегодня истекает срок, отведенный Конституцией Украины на утверждение премьер-министра. В Шалинском районе Чечни на окраине Сержень-Юрта обстреляна воинская автоколонна, ранены двое солдат. В Хакасии 14 горняков шахты «Енисейская» объявили бессрочную голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. Хабаровский суд постановил выплатить 250 тысяч рублей матери рядового Дмитрия Ворожцева, доведенного сослуживцами до самоубийства, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В центре Багдада бомбы взорвались неподалеку от группы людей, пытавшихся наняться на работу. Сообщается о 3 погибших и 9 раненых. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах Свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Демографический кризис, низкий уровень инвестиций, коррупция и незащищенность прав собственности являются сегодня основными проблемами России, говорится в очередном обзоре, подготовленном Европейским банком реконструкции и развития. Вместе с тем эксперты банка отмечают, что современная Россия характеризуется стабильным экономическим ростом в течение последних 8 лет, крупными золотовалютными резервами, снижением уровня бедности, а также рациональным управлением своим внешним долгом. Министерство экономического развития и торговли России объявило конкурс на создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Заявки на участие в нем будут приниматься до 14 сентября, а итоги конкурса, как ожидается, министерство подведет через месяц. Согласно вступившему в действие закону, туристско-рекреационные зоны будут создаваться на ограниченных участках территории, определяемых федеральным правительством, а компании, работающие в них, получат льготы по уплате ряда налогов. Говорит руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Юрий Жданов.
Мы на сегодняшний день имеем под 40 заявок, которые еще оформлены в предварительном порядке. 40 регионов Российской Федерации будут заявляться на туристско-рекреационные зоны. На финише останутся самые лучшие. Их будет 2, 3, ну, может быть, 4. Закон дает статус особой зоны на 20 лет. И 20 лет нельзя ухудшать режим, тот, который определен и в налоговом законодательстве, и в таможенном законодательстве.
В России в 2007 году в достройку и закладку новых энергоблоков на 5 атомных электростанциях будет инвестировано 18 миллиардов рублей, сообщил представитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Новиков. Средства, выделяемые в рамках федеральной целевой программы развития атомного энергопромышленного комплекса, будут потрачены, по его словам, на достройку второго блока Ростовской АЭС, а также четвертых блоков Калининской и Белоярской АЭС. Кроме того, начнется строительство новых энергоблоков на Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2, которые должны заменить блоки, выходящие из эксплуатации. К 2008 году, по оценке министра экономического развития и торговли Германа Грефа, бюджетные инвестиции в развитие атомной энергетики вырастут почти в 3 раза, до 53 миллиардов рублей. Государство возобновило прямое финансирование таких проектов в 2006 году. Ранее, по словам заместителя председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Юрия Липатова, федеральный бюджет, по сути, вообще не выделял средств на модернизацию российских энергетических объектов.
В 90-х годах государство от электроэнергетики как таковой отказалось. И практически никаких средств не было для того, чтобы заниматься нормальным воспроизводством, то есть менять старое устаревшее оборудование. И вот в этом плане был тупик. И поэтому вопрос стал о том, откуда брать инвестиции. Атомная энергетика – это энергетика государственная. Там, где частные компании, безусловно, должна работать система частных инвестиций. Там, где государство обозвалось государством, значит, оно должно и выполнять свои функции.
Совет директоров компании «АвтоВАЗ», крупнейшего в России производителя легковых автомобилей, утвердил отставку генерального директора Игоря Есиповского. Он был назначен на этот пост в декабре 2005 года, когда в руководство «АвтоВАЗа», перешедшего под контроль государства, вошли менеджеры государственного концерна «Рособоронэкспорт». Причиной отставки Игоря Есиповского, по мнению экспертов, стали разногласия по поводу стратегии развития компании. Они отмечали, в частности, что Есиповский выступал против продажи крупного пакета акций «АвтоВАЗа» французской автомобильной компании «Рено». Исполняющим обязанности генерального директора «АвтоВАЗа» назначен вице-президент по техническому развитию Максим Нагайцев, который ранее также говорил о том, что компания намерена развивать собственную линейку автомобилей. В том, что «АвтоВАЗ» продолжит производство российских моделей, не сомневались и независимые эксперты. Говорит аналитик инвестиционной компании «Уралсиб» Вячеслав Смолянинов.
Наиболее вероятным представляется вариант все-таки развития именно российских моделей. Может быть, и в расчете на некое государственное финансирование, а не привлечение стратега и запуск, например, сборки каких-то иностранных машин на заводе. Такой вывод можно сделать в первую очередь из тех заявлений, которые сделало новое руководство после вступления в должность. Похоже, действительно, что вариант с отечественными автомобилями будет предпочтительным и будет выбран в этом случае, по крайней мере, на какую-то среднесрочную перспективу.
Американской администрации следует проводить политику сильного доллара, так как это отвечает интересам страны, заявил министр финансов США Генри Полсон, 3 недели назад приступивший к исполнению этих обязанностей. Кроме того, он высказался против создания Соединенными Штатами протекционистских барьеров в отношении импортных товаров. Японские компании Toyota и Honda в июле этого года впервые продали на рынке США больше автомобилей, чем Ford и Daimler Chrysler, уступив лишь General Motors. В прошлом году Toyota стала вторым в мире производителем автомобилей, обойдя по общему объему продаж компанию Ford, но еще уступая ей на американском рынке. Теперь доля компании Toyota на рынке США составила 16,2%, на 0,1% больше, чем у Ford Motor. В целом, из каждых 100 продаваемых сегодня в США легковых автомобилей и легких грузовиков, 48 производятся не американскими компаниями, причем 42 – компаниями стран Азии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 84 копейки, на завтра 26,76. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек, курс на четверг 34,30. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. На этот раз из Нидерландов. В маленьком голландском городе Алмела открылись курсы йоги для безработных. Муниципальные власти считают, что таким образом можно вернуть людям, потерявшим работу, душевное спокойствие. Рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корненко.
В одном индийском учебнике по хатха-йоге написано: «На Западе преподаватели, к сожалению, очень часто подходят к йоге как к искусству борьбы с физическими недугами. Недостаточно просто улучшать физическое здоровье, оздоровлению подлежит состояние души. Должны измениться личность, психика». Вы должны почувствовать себя освобожденными от всякой зависимости, от капризов собственного разума. Муниципальные власти маленького городка Алмело на северо-востоке Голландии вряд ли читали труды индийских свами, однако, наверное, не задумываясь, подписались бы по только что прозвучавшей цитатой. Выбранная ими методика занятий с безработными для западных стран пока нетрадиционна, но она уже зарекомендовала себя как успешный курс по возвращению на рынок труда женщин, давно поставивших на себе крест. Для начала всех неудачливых соискательниц укладывают на коврики для йоги. Голову не поворачиваем, спокойно, медленно, внимательно, шею прямо держите. В Нидерландах многие муниципалитеты помогают безработным находить подходящие рабочие места, выступают в качестве посредника. Местные органы управления выплачивают пособие по безработице из собственных бюджетов, но зато они имеют и право самостоятельно реализовывать проекты по сокращению уровня безработицы. Однако одних курсов, на которых безработных учат, как правильно вести себя на собеседованиях в кадровом агентстве или у потенциального работодателя, явно недостаточно. Во всяком случае, сократить число безработных, а их в 72-тысячном Алмело более 2500, традиционные меры не помогли. И тогда в Алмело решили, все организации, занимающиеся реинтеграцией безработных на рынок труда, объединить в один проект под названием «Фокус» и таким образом представить каждому безработному личного контролера, под надзором которого подопечный должен самосовершенствоваться по 32 часа в неделю. Многолетняя жизнь в одиночестве на пособие, отсутствие образования и полное неумение общаться с людьми, как выбраться из такого порочного круга. Человеческие контакты в повседневной жизни наших подопечных зачастую ограничиваются диалогом с кассиршей в магазине дешевых продуктов «Альди», говорит одна из преподавателей проекта Мариан Хольсов. Работодателю очень важно увидеть в соискателе энтузиазм, а если энтузиазма нет, то вряд ли поможет даже наличие престижных дипломов. Если же вы правильно себя подаете и готовы дополнительно подучиться, то сразу оказываетесь в более выигрышном положении. В популярной в Нидерландах телепередаче «Нова» журналист беседует с одной из участниц проекта Шахейрой. Шахейра, мне просто уже хотелось сдаться. Слишком часто слышишь «нет», часто одно и то же. Вам слишком много лет. Журналист снова. Это вам в 31 год слишком много лет? Шахейра. В большинстве кадровых агентств мне так отвечали. Объясняли, что их клиент ищет кого-то помоложе. А вы сами что думаете? Да это просто смешно. Здесь мне дали новую жизнь. Я это чувствую. За 2 месяца, что я здесь, я научилась с людьми разговаривать. Я теперь не боюсь сказать что-нибудь самостоятельно. Раньше мне было страшно. Так что, теперь получится найти работу? Если я буду продолжать в этом духе, то думаю, да. Я очень хочу работать. Это моя цель. Проект работает чуть более полугода. Половина прошедших 13-недельное обучение женщин нашли работу. Софья Корниенко для Радио Свобода. Голландия.
Это оптимистическая история нашего корреспондента в Нидерландах завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час мой коллега Дмитрий Волчек в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Сейчас Дмитрий рядом со мной в студии. Добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Ну, главная тема понятна, это политический кризис на Украине. Мы расскажем также о войне на Ближнем Востоке, официальном банкротстве нефтяной компании «ЮКОС», судьбе российских моряков, уже 7 лет находящихся в испанской тюрьме. Завершит программу рубрика «Человек дня». Сегодня это британская супермодель Кейт Мосс, которая возглавила список самых элегантных звезд.
Спасибо, Дмитрий. А через 1.5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте программу «Время гостей», главная тема которой, собственно, единственная, тоже Украина. В гостях у Михаила Соколова, обозреватель «Радио Свобода», руководитель Московского института современных гуманитарных исследований Вячеслав Игрунов и глава Киевского центра исследований политических ценностей Олесь Доний. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
мир могут принести только те, кто способен нейтрализовать террористов.
Очень важна работа над преодолением гуманитарного кризиса.
Я бы оценил всю эту ситуацию как удар в спину Эрмитажу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И с криками «Это за то, что ты черный» несколько раз пырнули осколками разбитой бутылки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.